Батон Иосиф, грузинская мечта и грузинская власть объясняют, что авиасообщение, в принципе, вещь очень выгодная в экономическом плане, и, в общем, поэтому все политические возражения, ими можно пренебречь. Насколько, по-вашему, это так?
Если рассматривать с точки зрения чисто гуманитарной, то это, конечно, чем легче придется пассажирам, туристам, гражданам обоих государств пересечь границу и попасть из одной страны в другую, то это надо приветствовать. Но это лишь видимая сторона айсберга, потому что вопрос имеет и чисто экономические, политические, технические аспекты, и без учета которых взвешивание всех факторов нельзя так быстро и однозначно решить этот вопрос.
С точки зрения экономической целесообразности стоит игра свеч?
Граждане России могут попасть в Грузию без визовой поддержки, а граждане Грузии в России, соответственно, нет. Ну, в свое время это решение из-за того, что многие граждане Грузии, в том числе из территории оккупированной временно Абхазии и Южной Осетии, остались на некоторое время в Российской Федерации, чтобы облегчить их приезд в Грузию. Тем не менее, времена изменились. У Грузии сейчас многофакторные внешнеэкономические связи, и многие грузины, граждане Грузии, приезжают не в Россию, а в другие страны. Могу привести пример, что вот перед вторжением Российской Федерации в Украину доля денежных переводов и внешнеторгового оборота не превышал 1/6 части соответствующих показателей ЦЭВа. То есть удельный вес Российской Федерации во внешней торговле и в денежных переводах все время уменьшался. Вот для сравнения, в советские времена доля России во внешнеэкономическом обороте Грузии составляла где-то более 60%. В начале 2000-х этого удельный вес был около 30%, сейчас около, меньше чем 15%, в настоящее время около 13% наоборот. И, соответственно, надо взвесить все факторы, насколько это будет выгодно. Тем более, что сама Грузия не производит самолетов. Во многом техническом отношении зависит от аренды, лизинга западных технологий, в том числе с точки зрения летательных аппаратов. Да и сама Россия после объявления санкций и пришлось около 800 самолетов, взятых в лизинг, они остались в России. Если на этих самолетах пассажиры прилетят в Грузию, как будет поступать грузинская сторона? Та возможность, чтобы настоящие владельцы этих самолетов затребовали их выдачу, это, наверное, усилит напряжение между Грузией и Россией. Все это клубок всех противоречий и проблем.
Батон Икаха, если динамика такова, как я описал Иосиф Арчвадзе, то зачем грузинская власть идет на такие репутационные риски? Или эти репутационные риски преувеличены?
Я думаю, грузинское правительство в любом случае не должно идти на этот шаг, даже если это было бы экономически выгодно. Возможно, какая-то выгода экономическая и будет, потому что, возможно, России нужно восстанавливать связь с Грузией больше для транзитных, так сказать, полетов, потому что, видимо, не хватает через Армению, через другие страны, видимо, все-таки недостаточные возможности для транзита, и ей нужно увеличить возможность транзита через Грузию. Это раз. Второе, тут вопрос, наверное, еще стоит в политическом плане, что Россия все время пытается разорвать коалицию, каким-то образом брешь внести между странами, которые считаются партнерами Западом и с коллективным Западом. И в данном случае Грузия так рассматривает, наверное, Москва. Грузия находится где-то в состоянии такого нерешительности. Во всяком случае, они так это видят. И они хотят максимально привязать Грузию к России, дать ей больше, может быть, и безвизовый режим будет введен, неизвестно, но, возможно, и такое для граждан Грузии, желающих посетить Россию, и тому подобные вещи. Если вы помните, сразу после начала конфликта Россия допустила вывоз, насколько я помню, каких-то молочных продуктов. Во всяком случае, дополнительные какие-то торговые барьеры сняли. И это вызвало очень раздражение раздраженную реакцию в Украине, потому что российская пропаганда это преподнесла как вот ситуация, когда российские отношения углубляются и развиваются, тогда, когда вот Россия совершает агрессию против партнера же Грузии, опять-таки, и Украины. В конечном счете, может быть, еще и третий, еще более опасный вариант, что, возможно, восстановление вот воздушных полетов связано с какими-нибудь более опасными планами обхождения западных санкций. Это перевозки каких-нибудь материалов, может быть, и двойного назначения запрещенных изделий, которые можно перевозить самолетами, которые, может быть, не занимают так большой объем или вес. Ну, допустим, полупроводники и тому подобные вещи, которые сейчас считаются товарами двойного назначения. То есть все это очень большими рисками связано. В конечном счете, если даже всего этого не было бы, то Грузии не стоит ни на йоту поднимать уровень своих отношений экономических или политических или любых других с Россией, когда Россия на весь мир себя позиционирует как страна-агрессор.
А, Батон Иосиф, вы сказали, насколько упала доля России в товарообороте Грузии перед войной. Но война кое-что изменила, и эти цифры изменились, пусть и неестественным образом. Вот этот всплеск может стать искушением для грузинской власти пренебречь этими рисками.
После начала военной операции действительно увеличился товарооборот с Россией, но не настолько в большой степени. Я могу привести пример, что в 2022 году наш экспорт увеличился в целом на 32%, а с Россией всего лишь на 6%. Но несколько иная ситуация по импорту. Там импорт действительно вырос. Но если пересчитать на душу населения, вот по сравнению с прибалтийскими странами, которые в первых рядах санкционной и жесткой политики по отношению к России, на душу населения товарооборот этих стран в среднем где-то раз в 4,7 раза выше, чем у Грузии. То есть у Грузии нет такого существенного внешнеторгового оборота с Россией, которая буквально могла бы изменить ситуацию. Действительно, мы зависим по некоторым продуктам, это нефтепродукты и зерновые, но тем не менее в целом этот показатель, я повторюсь, доля России всего лишь 13%. Что касается денежных переводов и физических лиц, которые поступили в Грузию, здесь, да, действительно, этот фактор повлиял на совокупный рост грузинской экономики и в некоторой степени улучшил макроэкономические показатели ВВП Грузии где-то в пределах 1,5%. Но, с другой стороны, такой наплыв и повышенный ажиотажный спрос на продукты питания, на жилье, на аренду помещений и так далее принес в Грузии дополнительные нагрузку на инфляцию. И я несколько раз повторял в печати, что если бы не этот фактор, мы бы снизили ту значный уровень инфляции к концу года, 2022 года, где-то на 6-7 месяцев ранее. То есть полка в двух концах. С одной стороны, это помог нам увеличить показатели ВВП, но в целом мы имеем ту значный экономический рост, более 10% за прошлый год, а доля от российского фактора в этом отношении и более одного максимум 1,5%. Вот такое соотношение.
Батон Иосиф, уже Арчвадзе упомянул еще об инфраструктурных проблемах, скажем так, да, потому что еще же есть как бы опасность санкций в связи с самолетами, в связи, собственно говоря, с базированием этих самолетов. Нет ли здесь какого-то, ну не знаю, подвоха, да? А действительно ли грузинская мечта готова восстановить авиасообщение с Россией, как она об этом говорит, или это какая-то игра?
Ну да, это загадка и для всех нас, конечно же, потому что надо быть очень глупым, чтобы в данный момент принять такое решение. Каковы бы ни были экономические или другого типа мотивы, как я уже говорил, это чревато очень большими последствиями политическими, как минимум, для Грузии, потому что начнется какое-то отчуждение, какое-то пренебрежение, может быть, Грузии даже, неизвестно, может быть, даже на Рамштайн не будут звать грузинскую делегацию, будут постепенно рассматривать как страна, которая перетекает в стан врагов. Если бы это было где-то далеко, еще можно оставаться нейтральным. Но оставаться долго нейтральным нейтральным невозможно, потому что, с одной стороны, мы видим, что Россия постоянно давит на Грузию. У нее, видимо, есть какие-то рычаги давления на нынешнюю власть, раз она предлагает вот такие проекты. С другой стороны, грузинская власть не смеет, что ли, ей прямо сказать. Тут какого-то увиливания вроде бы происходит, но на самом деле, в конечном счете, конечно, такое решение не будет принято, потому что американские власти уже отреагировали, и был сигнал Соединенных Штатов, что ни в коем случае не надо открывать воздушное сообщение с Россией. Будут и другие, наверное, сигналы, но, может быть, грузинское правительство хочет оправдаться перед Россией, что, мол, вот, на самом деле мы хотели, но на нас слишком сильно давят наши могущественные, так сказать, партнеры. Но приблизительно позиционируемся, как Венгрия, вот, в Евросоюзе, то есть она долго сопротивляется новым санкциям, которые накладываются на Россию, и в конечном счете соглашается. Там тоже, видимо, есть какие-то рычаги давления на венгерскую власть, и аналогичное происходит в Грузии. Может быть, есть и какие-то интересы экономические частные, у каких-то бизнес-кругов, которые очень в близком контакте с властью. Возможно, какие-то важные проекты в Москве. Ну, есть определенные, конечно, намеки на это. Я бы не хотел спекулировать по этому поводу. Но не исключается и какая-то частная заинтересованность определенных могущественных групп. И эти экономические группы, скорее всего, имеют завязку и с российским бизнесом, возможно, и крупным российским бизнесом. И вот такие попытки могут быть. Также мы не должны забывать, что мы хотим получить статус кандидата в Европейский Союз, и это довольно скоро. В этом периоде такие опрометчивые шаги, они абсолютно затормозят все весь этот процесс. То есть Грузию никто не будет, так сказать, присуждать. Все это может отразиться и на внутреннюю политическую ситуацию, поддержку правительства. Например, что мы не должны забывать, что 80% грузинского населения все-таки, даже среди них те, которые поддерживают власть, они в то же время поддерживают европейскую интеграцию.
Батон Иосиф, как следует из слов Гагалашвили, пространство для компромисса, для маневров в политическом плане достаточно узко. Насколько такой компромисс и нейтралитет можно поддерживать в экономике? Насколько там, вот как показывает режим санкций, насколько Грузия может себе позволить какую-то свободу в экономическом, скажем так, оппортунизме по отношению к санкциям и вообще в отношении к Западу и России, не будучи в Евросоюзе.
Как древние греки говорили, вот насчет медицины, вот до того, как начать лечить больного, надо уяснить для самого себя, что не навреди. То есть Грузия является независимым суверенным государством, и в первую очередь ее политика и в сфере экономики политики определяется ее имманентными интересами, то есть не сиюминутными, там, конъюнктурными, а долгосрочными интересами. И я думаю, что вот с этой точки зрения нынешнее правительство Грузии действовало и будет действовать и в дальнейшем.
Ну вот я как раз пытаюсь понять, насколько широко пространство этого маневра, то есть сколько можно раздражать, допустим, Запад, да, но раздражать не критично. Играть с санкциями, но не переходя красной линии. Где эти красные линии?
Я думаю, что Грузия не переходила, и она ведет такую честную игру и защищает все эти санкции, правила игры по отношению к России, которые были установлены западным цивилизованным миром по отношению к России. С другой стороны, если посмотреть на членов Евросоюза и нашего ближайшего соседа Турции, у них очень большие интенсивные экономические отношения и с Россией, и не только в сфере вот, торговли, но и в сфере услуг. Есть прямые рейсы из российских городов в Турцию, и наоборот, продукция поступает, может, прямо или окольными путями из России в Европу, и наоборот, с точки зрения так называемого параллельного импорта. Грузия, самый большой упрек, можно сказать, что может, она является какой-то степени транзитной стороны. Функция Грузии определена именно ее месторасположение. Через Грузию протекают транспортные артерии Запад-Восток и Север-Юг. Те страны, которые являются прямыми поставщиками товаров и услуг в Россию или наоборот, они сами должны нести ответственность. У нас есть договор со своими соседями, не только ближайшими сухопутными соседями, но и с остальным миром, которые вот должны вести честную игру в экономическом плане и не давать повод, чтобы тень сошел на их действия и на Грузию в том числе. То есть у Грузии в этом отношении нет такой желания, какой-то себе не разозлить своих ближайших партнеров в Западной Европе, потому что, я повторю, что сказал потом Никаха, конечная цель у Грузии является стать полноправным членом Евросоюза, и все те шаги, которые мы делаем в этом направлении, именно служить этому процессу.
А об этом как? 80%, да, они настроены на европейский путь развития, но при этом мы видим по опросам NDI, что вот такая политика грузинской мечты не очень сильно прибавляет ей сторонник.
Это до тех пор, пока власти удается убедить своих сторонников, что она делает все правильно. И пока нет какой-то такой сильной критики со стороны европейских институтов или со стороны, так сказать, западных партнеров, таких ярких обвинений, дают России обходить санкции или что-нибудь вроде этого. Пока этого всего нет, то вот те же граждане, которые поддерживают европейскую интеграцию, они могут спокойно поддерживать и правительство, и власть. Поэтому я и говорю, что они сейчас, в данный момент, начали, я говорю о власти, начали как-то балансировать на краю лезвия или на краю пропасти, потому что вот так долго продолжаться не может. Надо будет определяться очень четко, иначе Запад начнет критиковать Грузию все больше и больше, и тогда вот эти самые сторонники власти, которые сегодня их где-то 50-52%, допустим, активного электората, а они могут, часть их может засомневаться, что правда ли мы идем в направлении НАТО и Евросоюза, и правда ли мы делаем все, правда ли наше правительство и наша власть действуют в этом направлении, или мы постепенно отдаляемся и постепенно, значит, попадаем под, так сказать, влияние России. Но на данный момент пока еще существует вот такая вера. И, между прочим, представителям власти вот в парламенте еще им приходится очень много работать над этим, чтобы сохранить какой-то имидж и поддержку своих избирателей. Они очень часто тут же реагируют, например, если кто-нибудь выдвинет какое-либо обвинение такого рода против них, или даже некоторые из них даже критикуют или нападают на послов западных стран, на американского посла, например, или на других, если те что-нибудь, какие-нибудь критические замечания сделают в этом направлении. И иногда вот мы слышим замечания очень острые со стороны европарламентариев. И, конечно же, тут же вот эти европарламентарии объявляются какими-то частными лицами, которые не, так сказать, выражают мнение всего, так, политического, так сказать, элиты Евросоюза, а на самом деле отдельные лица, которые там просто Саакашвили или поддерживают. То, в общем, я хочу сказать, что довольно такая энергичная работа идет, чтобы сохранить вот это имидж, что это правительство и эта власть, она делает все для того, чтобы мы быстро двигались в направлении Евросоюза. Но все это, конечно, очень шатко, потому что если мы, правда, начнем делать шаги, которые уже явно покажут, что это не так, то вся эта конструкция может рухнуть.